Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Психология лидеров. От Буша до Путина. Гость «Американского часа» – психоаналитик Джастин Франк. Тед Хьюз. Биография поэта. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Золотой петушок в Нью-Йорке. Выставка «Третья волна и новый американец». В предельно бурной политической атмосфере последнего времени вопрос о личности лидеров приобретает особо острое значение. Однако глав государств нельзя уложить на кушетку психоаналитиков. Вернее, можно, но только дистанционно и на виртуальную кушетку. Такие попытки чрезвычайно интересны, да и полезны, но тут есть свои профессиональные трудности. Согласно параграфу 7 пункту 3 Кодекса Американской психиатрической ассоциации, члену ассоциации неэтично ставить диагноз человеку и публично оглашать его, ни разу не побеседовав с ним профессионально. Эта рекомендация известна как правило Голдуотера по имени кандидата Республиканской партии на президентских выборах 1964 года Барри Голдуотера. Появилась рекомендация на свет после того, как журнал «Факт» на основе опроса членов ассоциации посвятил целый номер личности Голдуотера, связав все статьи в единую рубрику «Подсознание консерватора». Ни у кого из авторов, отозвавшихся о кандидате как о человеке неуравновешенном, способном развязать ядерную войну, информации из первых рук о его психологическом облике не было, а были, как они сами признавались, только обрывочные поверхностные впечатления. С тех пор члены ассоциации уважают свой кодекс, неизменно на словах, но редко на деле. Когда они выносят на публику свои суждения о политиках, то оформляют их не как диагноз, а как профессиональный прогноз будущего поведения своих протагонистов на политическом поприще. Именно поэтому мы сегодня располагаем возможностью расспросить гостя «Американского часа» доктора Джастина Франка, профессора университета имени Джорджа Вашингтона. Франк – автор двух бестселлеров «Буш-младший на кушетке» и «Обама на кушетке». С доктором Франком беседует Евгений Аронов.
Несколько слов для начала о том, какой научный инструментарий вы используете в своей публицистической работе.
Инструментарий классического психоанализа. Я оперирую такими понятиями, как родовая травма и невротическая тревожность. Мне интересно, как разные люди справляются с тревогой. Путем отрицания, через панику, комплекс вины или иллюзию собственного всемогущества. Либо за счет более изощренного защитного механизма, в частности, юмора. Инструментарий свой я вынужден применять дистанционно, ибо те люди, о которых я пишу, никогда не согласились бы стать моими пациентами. Ну а если бы даже согласились в порядке гипотезы, то я не смог бы раскрыть содержание того, что они мне поведали. Да я бы, наверное, и не смог поручиться за объективность своих оценок, поскольку пациент в ходе лечения меняется под влиянием врача, а врач под влиянием пациента. С другой стороны, я вправе использовать все, что известно о моих персонажах в публичном пространстве. Их речи, язык тела, их тексты, интервью, как они отвечают на вопросы, как относятся к своим политическим противникам, как они держатся во время дебатов или в кризисных ситуациях, мнение о них других людей. Исходных данных у меня много, и на их базе я ищу закономерности в словах и поступках тех, кого изучаю.
Чем еще вы пользуетесь помимо клинического инструментария, художественной и документальной литературой?
Да, я многое почерпнул из мемуаристики, из биографий политических деятелей, а также из психологического анализа литературных персонажей. Большое впечатление на меня, помню, произвела работа психиатра Эрнста Джонса о Гамлете. К этому я бы добавил блестящие трактаты Фрейда о Леонардо да Винчи, Моисее и его менее известное, но не менее блестящее эссе о Вудро Вильсоне. В 1942 году президент Рузвельт попросил врача Фрица Рейдлиха нарисовать ему психологический портрет Гитлера. Если судить по отдельным фрагментам, с которыми я познакомился, у Рейдлиха получился настоящий шедевр.
Ваши
работы, базирующиеся на психоанализе, дополняют или расходятся с выводами традиционных биографов, не психиатров, пишущих о тех, о ком пишете вы?
Как правило, принципиальных различий у меня с традиционными биографами нет. Но хочется думать, что мой анализ глубже того, который представлен в их трудах. Скажем, авторы конвенциональных биографий Буша-младшего пишут о том, что он постоянно соперничал со своим отцом, мечтал о том, чтобы превзойти его, сделать что-то такое, что не сделал его отец. Ну, например, Буш-старший не убил Саддама Хусейна, а его сын поставил своей целью сделать этого, что бы то ни стало. Моя биография Буша вбирает все то, о чем пишут историки традиционные, но содержит также важные детали, которых у них нет. Так, например, Буш презирал себя за то, что всю жизнь зависел от отца, и перепроецировал чувство презрения с себя на зависимых членов общества, на весь класс бедных, получающих государственные пособия. Я также прослеживаю связь, на которую прежде не обращали внимания, между признаками садизма в обращении юного Буша со своими младшими братьями или наслаждение, которое он испытывал, причиняя мучения первокурсникам в Йельском университете, проходящим ритуал посвящения в студенты, и последующей жестокостью его политики, будь то казнь заключенных в бытность губернатором Техаса или молчаливое согласие на пытки иракских заключенных в тюрьме Абу Грейб. Это все, на мой взгляд, звенья одной цепи.
Книга доктора Франка Абуша вышла в 2004 году, когда начинался второй срок его президентства, и наш гость утверждает, что он точно предсказал основные контуры политики Буша в последующие 4 года. Факультеты политологии и психологии нескольких университетов включили исследования Джастина Франка в список литературы по таким темам, как личность руководителя и комплекс нарциссизма, которому многие из них подвержены. Проявляет интерес к методу доктора Франка и аналитики Центрального разведывательного управления, изучающей психологию иностранных лидеров. Ну а что насчет еще одного американского лидера, Барака Обамы?
В книге об Обаме читателей заинтересовало мое наблюдение, что побудительным мотивом многих его действий является стремление изжить боль, которую он испытал из-за того, что рос в неполной семье без отца. Его родители разошлись, когда он был годовалым младенцем. Его белая мать, невзирая на то, что муж ее оставил, воспитала сына в духе уважения к его африканским корням. Я утверждаю, что в силу этого Обамой движет сильнейшее желание восстановить утраченную целостность и объединить разобщенных людей. Он, наполовину белый и наполовину чернокожий, смог гармонично соединить оба эти начала в себе самом и мечтал сделать то же самое в масштабах всего американского общества. И, может быть, даже в масштабах планеты. На меня сильное впечатление произвело его откровенное признание в том, как он сильно был потрясен российским замечанием, сделанным его белой бабушкой. При этом Обама нисколько не сомневался, что бабушка очень любила его, и он ее любил и не отстранился от нее. Равным образом, Обама не отрекся от своего многолетнего наставника-проповедника Иеремии Райта, несмотря на то, что тот позволял себе российские заявления в адрес белых соотечественников. Мыслью о том, как изжить расовые предрассудки и прийти к межрасовому примирению, отмечено, на мой взгляд, все президентство Обамы.
В то же время, подчеркивает доктор Франк, Обаме на чисто эмоциональном уровне недоступно понимание насилия, питаемого расовой ненавистью. Другие аналитики указывают на то, что Обаме также трудно поверить в реальность смертоносного фанатизма, порождаемого религией. Джастин Франк никогда не изучал столь же детально, как Буша и Обаму, двух главных кандидатов на пост президента нынешнего избирательного цикла. Но какое-то мнение у него о них, тем не менее, сложилось.
В последнее время в обиход вошло выражение, описывающее синдром, который можно назвать «кошмар Трампа». Я слышу ссылки на него от моих пациентов. Люди боятся, что импульсивный и безответственный Трамп станет президентом. С моей точки зрения, это нормальная реакция, в ней нет ничего патологического. Многие ведь и так лишены в жизни психологического комфорта, чувства уверенности в завтрашнем дне, а тут еще Трамп грозится перетряхнуть Америку политически и социально, снизу доверху. Особенно уязвимыми и незащищенными ощущают себя женщины. Неудивительно, что антирейтинг Трампа среди женщин намного выше, чем среди мужчин. Он сегодня может сказать одно, завтра прямо противоположное, и при этом настаивает, что он верен своим убеждениям и никогда их не меняет. Такой подход допустим разве что на войне, и это наводит меня на мысль, что Трамп способен находиться в мире с самим собой лишь тогда, когда воюет с обществом. А на войне как на войне. Он не терпит возражений, от помощников требует тотальной преданности, никогда никогда не признает своих ошибок. Ему необходимо постоянно самоутверждаться. Все это симптомы нездоровой закомплексованной личности. Мания величия у нашего миллиардера зашкаливает.
Ну, а как наш собеседник оценивает Хиллари Клинтон?
Она явно не простачка. По уровню интеллекта Хиллари намного превосходит всех прочих участников нынешней президентской гонки. Как человек думающий, она способна корректировать свои взгляды, что обыватели расценивают как конъюнктурщину. В юности тяжелую психическую травму нанес ей отец своей бесконечной критикой и принижением ее успехов в учебе, а ей так хотелось, чтобы он ею гордился. И это желание доказать всем, какой она молодец, Хиллари пронесла через всю свою жизнь. Отец ее был явным садистом. Зимой он, бывало, отключал отопление в доме, чтобы позлить ближних. Муж, не чета отцу, относился к ней с нежностью и уважением, и она готова за это многое ему прощать. У нее сильно развито чувство сопереживания обделенным, обездоленным, отверженным. Консервативно настроенные мужчины не могут простить Хиллари ее ум и эрудицию, а феминистки сурово порицают за то, что она не бросила Клинтона за супружеские измены. Далеко не всем дано понять, что можно любить человека, даже если он причиняет тебе боль. Мне не кажется это признаком слабости.
Что роднит Хиллари с Трампом, так это съедающая их обоих страсть доказать миру свою неукротимость в достижении поставленной цели. И это, если честно, несколько настораживает, подытожил доктор Франк эту часть нашего разговора. Нашим слушателям наверняка будет интересно услышать, как вам, как психиатру, видится Владимир Путин.
I was asked to be on television.
Год назад меня пригласили на один из ведущих новостных телеканалов, чтобы прокомментировать информацию, появившуюся, кажется, в «Нью-Йорк Таймс», о том, что Путин страдает синдромом Аспергера. Этот синдром представляет собой разновидность аутизма, проявляющийся в отсутствии у субъекта эмпатии, способности к сочувствию и сопереживанию. Этим расстройством я много занимался и во время интервью высказал мнение, что у Путина Аспергера нет. Он проецирует образ человека решительного и крутого. Полагаю, он таковым и является на деле. Но решительность и крутизна – это не признаки психического расстройства. Больные Аспергером не в состоянии читать людей, и на этой почве у них развивается паранойя и рациональный страх перед окружающими. Поэтому в разговоре они никогда не смотрят в глаза собеседнику и вообще избегают говорить прямо и без уверток. Никогда не вставляют в свою речь метафоры и выражаются предельно сухо. Мыслят дихотомично в категориях белое-черное. Комфортно чувствуют себя только в обществе животных, так как уверены, что животные, в отличие от людей, всегда отвечают на любовь любовью. Зверей и птиц Путин любит, мы это знаем, но людей, по-моему, читает прекрасно. И во всех остальных из перечисленных свойств Аспергера, насколько я могу судить, не увлечен. Что я наблюдаю в Путине, так это некоторые признаки социопата, то есть личности, у которой отсутствуют внутренние нравственные ограничители, которые удержать от неблаговидных поступков могут только внешние факторы, чей-то подавляющий авторитет или страх перед наказанием, но точно не мораль. Путин бессовестно обманывает, унижает людей, выставляет их в идиотском свете. Не могу забыть, как лет 10 назад он попросту украл перстень с печаткой чемпиона высшей футбольной лиги США у владельца бостонского клуба и пытался представить дело так, будто тот ему это кольцо подарил.
Super Bowl ring, remember that? Makes me, 'cause I